стягивались сюда, чтобы немного расслабиться и забыться. Добросердечные власти помогали им в этом. В течение 3 месяцев, когда военные дела шли все хуже, они ежедневно устраивали все более шумные празднества, чтобы народ веселился и поменьше задумывался о происходящем. Вдалеке от нас, в центре парка, стоял большой хрустальный дворец. Изумительное нагромождение куполов и башенок, переливающихся всеми цветами радуги. Он был сооружен еще в первый год войны из 20 000 изогнутых стеклянных пластин, посаженных на железный каркас. И со временем туда напихали закусочных, аттракционов, медвежьих ям и паноптикумов. Это место было популярно среди простолюдинов и куда менее популярно среди джиннов. Нам совсем не нравилось такое обилие железа. По парку были разбросаны и другие павильоны, неравномерно освещенные цветными бесовскими фонариками, развешанными среди деревьев. Здесь проносились вагончики американских горок, вертелись карусели, поудаль, в замке султана, знойные красотки плясали перед толпой пьяных простолюдинов. Вдоль центральной аллеи были расставлены бочки с вином и элем, а на вертелах жарились меланхоличные быки. Именно туда-то и направился наемник, уже обычным, человеческим шагом. Мы миновали уголок изменников, где над толпой зевак болталось несколько мятежников в стеклянном ящике. Рядом с ними, в соседней призме, висел жуткий черный демон, видимый на первом плане. Демон рычал и бросался на стенки, грозя кулаком напуганным простолюдинам. Дальше были устроены подмостки. Над ними висел транспарант с названием пьесы «Победа над предателями из колоний». Актеры бегали по сцене, излагая официальную версию событий с помощью резиновых мечей и демонов из папье-маше. Повсюду, куда ни глянь, улыбчивые барышни раздавали бесплатно свежие выпуски подлинных рассказов о войне. Среди всего этого шума, света и непрестанной толкотни было просто невозможно мыслить разумно, не говоря уже о том, чтобы выдвигать какие-то последовательные аргументы против войны. Я-то все это уже видел, и не один раз. Теперь я всецело сосредоточился на том, чтобы цепляться за наемника, который свернул с центральной аллеи и шагал через освещенные газоны к искусственному озеру, раскинувшемуся среди деревьев. Озерцо было небольшое, днем оно наверняка бывало густо засижено утками, а среди птиц плавали ребятишки во взятых на прокат лодчонках. Однако ночью оно выглядело довольно безмолвным и таинственным. Его берега терялись во тьме и зарослях тростников. Над водой висели мостки в восточном стиле, ведущие на безмолвные островки. На одном из островков высилась китайская пагода. Перед пагодой была деревянная веранда, висящая над самой водой. Именно туда торопливо направился наемник. Он прошагал по изящному мостику, гулко топая по дощатому настилу. Впереди, на темной веранде, виднелась фигура человека, который явно ожидал нас. Над головой его, на более высоких планах, бдительно парили мрачные тени. «Так, пора проявить осторожность. Если я останусь сидеть на сапоге, меня быстро заметит даже самый слабоумный бес». Однако это не помешает мне подобраться поближе и подслушать разговор. Под мостиком виднелись заросли тростника, густые и черные. Идеальное место для засады. Ящерка отцепилась от сапога, прыгнула и плюхнулась в тростники. Несколько секунд спустя, после еще одной болезненной смены облика, маленькая зеленая змейка поплыла к острову, пробираясь между гниющих водорослей. Сверху донесся голос наемника, негромкий и почтительный. «Добрый вечер, мистер Хопкинс». Просвет в тростниках. Змейка обвелась вокруг обломанной ветки, торчащей из воды, и поднялась повыше, вглядываясь в сторону веранды. Там стоял наемник, а рядом с ним другой человек, невысокий и сутуловатый. Человек похлопал наемника по руке в знак дружеского приветствия. Я напряг усталые глаза. На краткий миг передо мной мелькнуло его лицо, вялое, невыразительное,